С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». Сегодняшнее наше художественное чтение мы, конечно же, посвящаем победе в Великой Отечественной войне. И памяти всех тех, кто положил жизни свои за мир на нашей удивительной, красивой и чудной родной земле. Сегодня мы завершаем цикл художественного чтения по мотивам рассказа грузинского писателя Надара Думбадзе «Собака». Это воспоминание уже взрослого человека о своем детстве, в котором его застала эта самая проклятая война. Всех, кого война застала даже в тылу, она заставила жить совсем по-другому. Содержание предыдущих частей. Дедушка и внук вылечили бездомную, искалеченную собаку в тылу во время войны. Но произошло ужасное. Якобы некий бешеный пес покусал всех собак в одном грузинском селе, и жителям этого села было принято решение уничтожить всех собак. Чтобы не входить в конфликт со всем селом, дед просит внука застрелить собаку.
Собака, прихрамывая покорно, следовала за мной. И за все это время, пока я шел, ни разу не взглянула на меня. Мы подошли к реке. Я снял веревку с шеи собаки и присел на большой валун. Вдруг холодный пот градом катился по моему лицу. Сердце начало гулко стучать. Я немного подождал, успокоился, снял с плеча ружье. Только тогда собака подняла голову и уставилась на меня добрыми печальными глазами. Я не выдержал ее взгляда, я отвернулся. Потом быстро вынул из ружья обе гильзы и швырнул их в реку. Тяжелый камень свалился с моих плеч. Я встал, глубоко вздохнул и потянулся. Собака подошла ко мне так осторожно, лизнула мне руку, потом вдруг сорвалась с места, бросилась с крики. И несколько минут прыгала, кувыркалась, вертелась в воде, поднимая фонтаны и брызги. Потом вышла на берег, отряхнулась, легла на песок. Из раны на лапе у нее сочилась кровь, глаза были полны слез. Но я сейчас готов поклясться, чем хотите. Чем хотите, собака смеялась. Я видел. А теперь ступай, собака. Ступай. Насмелился я. Ступай, говорю, иди спокойно, мирно, не лай, не огрызайся на людей и вообще старайся избегать их. Чего доброго, примут тебя за бешеную и убьют. Ступай. А вот на селе, говорю я собаке, не показывайся. Слышала, говорю, что сказал дед. Нельзя ради собаки перечить народу, нельзя. Но я все равно все же обману деда. А ты, говорю я собаке, иди и не возвращайся. Ради бога прошу тебя, не возвращайся в село. Быть может, и вправду ты бешеная. Не бери греха на душу. Ступай, хорошая моя, ступай. Я не знаю, поняла ли меня собака. Но когда я пошел обратно, она осталась сидеть на этом же месте, где была. Ну что? Спросил дед. Я молча снял с плеча ружье, протянул его деду. Он открыл затвор, посмотрел на свет через каналы стволов и сказал: «Вот что я тебе скажу, сынок. Если ты всегда будешь поступать так, трудно тебе придется в жизни». Спустя неделю ночью шакал задрал в хлеву козу Эктемесирадзе. Еще через 3 дня из чьего-то курятника лиса утащила 2 кур. Потом кто-то начисто опустошил 10-пудовый квеври Аслана Тавберидзе. А в один прекрасный день корова Бердзенишвили обглодала в нашем дворе 4 привитых деревца. Дед аж позеленел от обиды. Вслед за этим из села бесследно исчезли дойная корова Нини Дзинладзе и племенной бычок с ипитомом Аташвили. Однажды ночью из амбара Кириле Тинтемирия унесли 8 пудов отборной кукурузы. Народ взвыл. Начались крики да ругань. Подозрения пошли, намеки стали судить да рядить. Дело дошло даже до матерщины и дручков. Все смешалось, все перепуталось, встревожилось село. 15 октября хлынул ливень. Ливень натуральный, какого давно не помнили в наших краях. Мельниц, стоявших на губозауле, так как не бывало, унесло избушевавшейся рекой. 16 октября дед велел мне сходить на чудом уцелевшую мельницу в Горобережоле. К полуночи моя кукуруза была смолота. Я взвалил на спину мешок с мукой. Собрался было уходить, как вдруг дверь мельницы отворилась, и на пороге появился Кириле Мамаладзе. «Здорово, Теофан!» — поприветствовал он мельника. «Меня Кириле не узнал. А как поживает ваш ребенок?» — спросил я Мамаладзе.
«Какой ребенок?»
«Да тот, которого покусала бешеная собака».
«А, вот ты о чем говорит тот. Собака-то оказалась здоровой».
«Что? Что вы сказали?»
«Ва, ничего особенного, говорит он. Собака не была бешеной».
«Не была бешеной, говорю я. А вы? они. Стыд и срам вам, Кирилле Мамаладзе, сказал я, стыд и срам. Словно подкошенный опустился на мешок.
«Теофан, чей этот невежа?» — спросил удивленный Мамаладзе мельника. «Чей ты парень?» — спросил мельник меня.
«Ничей!» —
отрубил я и, не попрощавшись, вышел из мельницы. Весь день 17 октября я раздумывал, рассказать деду о встрече на мельнице или не рассказать. Наконец решил, что говорить деду об этом не стоит. Не стоит. 18 октября дед не захотел вставать с постели. 20 октября дед попросил меня остаться дома. 25 октября у деда опухли правая рука и нога. 27 октября он подозвал меня и вручил ключи от ларя. 28 октября дед усадил меня напротив себя низеньком стульчике и сказал: «У всего на свете есть начало и конец, сынок. Не сегодня, так завтра наступит мой конец. Это очень страшно, — говорит он, — идти не зная куда. И потому не совру, боюсь я смерти. Но ты не бойся, сынок, не бойся. Если там, на том свете, нет ничего, то и бояться тогда нечего. А если смерть это лишь преображение человека, тогда тем более нет основания для страха, — говорил дед. Я вернусь в этот мир, вернусь в другом обличии, деревом, травой, птицей или собакой. И всегда, всегда, сынок, я буду с тобой, — говорил дед. Я никогда не оставлю тебя одного. Знай, сынок, знай, что бы тебе ни доставило тепло и радость, будь то даже простой камень, это буду я. Я твой старый дед. Поэтому ты никогда не считай себя одиноким и не бойся одиночества. Об одном тебя прошу, — сказал дед. Не покидай наш дом. Не дай погаснуть нашему очагу. Вернется твой отец, — говорил дед. Он должен найти здесь огонь, кусок мчади и стакан вина. А об остальном он позаботится сам. Ты знаешь, сынок, — говорил дед, — вот уже неделю мне снятся покойники, а твой отец ни разу не приснился. Значит, что? Значит, жив он. Сохрани ему, сынок, родной дом и доброе имя. Сохрани. Будет конец и войне, войну начинают люди, и люди же положат ей конец. Да быть того не может, чтобы война одолела человека. А теперь иди-ка, да принеси дров побольше, — сказал дед. Ту ночь я не спал. Дед молчал, не отрываясь, глядел на пылавший в камине огонь и чему-то улыбался. 29 октября ему стало плохо. Я приподнял его в постели и обложил подушками. Идет, идет она, благословенная, но очень уж медленно идет, проговорил дед. 30 октября дед снова подозвал меня. Приготовься, сынок, говорит. Завтра она дойдет до сердца. Ты не волнуйся, говорит. Все, что нужно, сделают соседи. Жаль, говорит, только нет у нас в доме женщины, некому оплакать меня. 1 ноября в полночь дед слез с постели и стал посередине комнаты. «Гогита! Гогита, я увидел его! Увидел его!» — произнес он со страшной скорбью в голосе. «Кого, дедушка? Кого?» — спросил я, вскакивая с постели. Дед навалился на стол, потом стал медленно сползать вниз и вдруг опрокинулся навзничь. «Дедушка! Дедушка!» — крикнул я. «Дедушка! Дедушка!» А дедушки, дедушки больше не существовало. Все произошло так, как хотелось моему доброму, мудрому деду. Я оделся, открыл все двери и окна и вышел на балкон. Наступило утро 2 ноября. На холодном и блестящем, как зеркало, небе одна за другой гасли звезды. Я спустился во двор, босиком прошелся по росистой траве. Какая-то дрожь холодная пробежала по телу. Шумели неубранные стебли кукурузы. Проходил мимо грушевого дерева, я машинально нагнулся, подобрал и откусил грушу. И только тогда почувствовал, что во рту у меня пересохло. Потом, спокойно, не спеша, я распахнул ворота, пересек дорогу, подошел к соседскому плетню и позвал: «Маргарита! Маргарита!» Никто не отозвался, было еще очень рано. Я громче позвал: «Маргарита!» Вдруг скрипнула дверь, на балкон вышла заспанная женщина. «Кто там?» — спросила она. «Это я, — говорю я, — Гогита». «Чего тебе?» — говорит она. «Спустись во двор, — говорю, — дело у меня». «Да ты что, пьян парень?» «Да нет, — говорю я, — умер дедушка, Маргарита. Дедушка мой, и некому его оплакать. Я прошу тебя». «Да что ты говоришь?» — сказала она. «Да, говорю, умер дед. Прошу тебя, Маргарита, не откажи». Не сказав ни слова, Маргарита, непричесанная, босая, сбежала вниз по лестнице. А потом, когда мы подошли к нашему дому, я пропустил ее вперед. Женщина ступила на лестницу, но вдруг потом остановилась и в замешательстве обернулась ко мне. «Не бойся», — сказал я, — «не бойся», — сказал тихонько. «Не бойся», — присел прямо на влажную траву. Маргарита поднялась на балкон, повернулась лицом к деревне и распустила волосы. Ну вот, дедушку хоронили в воскресенье 4 ноября 1943 года.
Народ стал подходить после полудня. Шли группами по признаку родства или места жительства. А перед каждой группой следовали плакальщицы и двое детей со стружковым венком в руках. Мои соседки близкие, самые ближайшие соседки, взявшие на себя все хлопоты по устройству похорон, оплакивали скорее меня, чем деда. Несчастный мальчик, да как же ты проживешь одиношенек, один сирота, бедненький, оплакивали они. А я стоял у двери с черной повязкой на руке. И степенно, без слез, без стонов, отвечал на рукопожатие соболезнующих. «Ты поплачь, поплачь, Гагита, легче станет, поплачь!» — шепнула мне на ухо Маргарита. Я согласился, кивнул головой. Балкон, двор, даже дорога были полны людей, много было людей. Стояли, судачили, делились новостями, спорили, даже кое-где-то смеялись. Слышал. Вдруг в толпе что-то произошло. Сперва она зашумела, потом наступила мертвая тишина. Люди расступились. И в образовавшемся коридоре показалась лохматая, грязная, с приставшими к шерсти шариками чертополоха собака. Не глядя на людей, не обращая внимания никакого, собака проследовала через весь двор. Поднялась на балкон и заглянула в дедушкину комнату. Не найдя там никого, она вошла в зал. Приблизилась к гробу. Потом встала на задние лапы. Передними она уперлась в тахту, вытянула шею. И замерла. Замерла. Собака долго смотрела. Долго смотрела на спокойное, доброе и красивое лицо деда. Потом повернулась, подошла ко мне и молча улеглась у моих ног. «Слава тебе, Господи!» — вырвалась у кого-то. Тут я не выдержал, закрыл лицо руками и громко зарыдал. Около 5 часов дня произошло другое чудо. В комнату вошел Бодря. Увидев лежащую у моих ног собаку, он вздрогнул, но быстро овладел собой и с приличествующим обстоятельством выражением лица направился ко мне. Собака вскочила, ощетинилась,
оскалила зубы и сердито зарычала на него. Бодря отступил, собака сделала шаг вперед. «Но-но, пошла!» — проговорил он. Бодря побледнел. «Пошла!» — говорит. А собака глядела на него налитыми злобой глазами. «Да дай же поплакать над человеком!» — попытался улыбнуться Бодря. Собака зарычала тогда громче, приблизилась к нему. «Ну скажи же ей что-нибудь!» — обернулся Бодря ко мне. «А она знает. Знает, да не может сказать!» — вспомнил я слова деда и сказал. «Сказал, Бодря! Бодря, уйди из моего дома! Уйди!»
«Если ты всегда будешь поступать так, трудно тебе придется в жизни», — вспомнил я и эти слова деда. И начал повторять: «Уйди, Бодря, уйди, Бодря, из моего дома». Бодря ушел. Утром меня разбудил какой-то шум. Я в одном белье выскочил на балкон.
«Гагита, уйми проклятую собаку, чуть не загрызла нас!» — кричали пришедшие за стульями соседи. «Убери свою собаку!»
Я окинул взглядом свое село. Над домами вились легкие белые струйки дыма. Пели петухи, мычали коровы, блеяли козы, куры кудахтали. Из-за конца луны поднималось солнце, а тело мое наполнено степом. Ушах зазвенели веселые колокола, а в моем дворе лаяла собака.
Сегодня прозвучала третья, заключительная часть художественного чтения, посвященного победе в Великой Отечественной войне по мотивам одноименного рассказа грузинского писателя Надара Думбадзе. Исполнял актер Дмитрий Бабушкин. Всего вам доброго, храни вас Господь!